которые царские поместные черные земли задолжали у детей боярских и у крестьян и насильством поотнимали их владыки и монастыри, или которые земли писцы отдали владыкам и монастырям, норовя им, если владыки и монастыри починки поставили на государевых землях, сыскать, чьи земли были истари, затем и утвердить их. Возвратить назад села, волости, рыбные ловли, всякие угодья и оброчные деревни, отданные после великого князя Василия боярами, владыкам и монастырям. Сделать то же с ругами и милостынями, приданными монастырям и церквам после великого князя Василия. Также милостыни, обращенные из временных в постоянные, сделать опять временными. В Твери, Микулине, Торжке, Оболенске, на Белеозере и в Рязани также князьям Суздальским, Ярославским и Стародубским без государева доклада вотчин в монастыри по душе не давать. Если отдадут, то брать вотчину у монастыря безденежно на государя. Вотчины, отданные без государева доклада до настоящего приговора, брать на государя, но платить за них деньги по мере и отдавать их в поместье. В 1573 году по государеву приказу митрополит Антоний и весь освященный собор и все бояре приговорили. В большие монастыри, где вотчин много, вперед вотчин не давать. Если вотчина будет уже и написана, то ее в поместной избе не записывать, а отдавать роду и племени служилым людям, чтоб в службе убытка не было, и земля из службы не выходила бы. А монастырских вотчин вотчинам вперед не выкупать. Но кто даст вотчину монастырям малым, у которых земель мало, то эти вотчины, доложа государю, записывать. В 1580 году сделан был шаг более решительный. В соборном приговоре, состоявшемся 15 января, говорится, ради надлежащего варварского прещения от турского, крымского, нагай, от литовского короля, с которым совокупились ярым образом Польша, венгры, немцы, лифлянские и шведские, соединились, как дикие звери. Надмились гордостно и хотят истребить православие. Ради того, чтобы церкви Божьи, священные места были без мятежа, а воинский чин ополчался крепко на брань против врагов креста Христова, мы, Антоний митрополит сия Руси, с благочестивым царем и великим князем Иваном Васильевичем сия Руси, сыном его князем Иваном Иванычем, со всем священным собором и царским синклитом, уложили так. Сколько ни есть земель и земляных угодий, до сих пор данных в митрополии, епископии и по монастырям, из них да не исходит, ни по какому суду, ни по какой тяжбе не берут их и не выкупают. Что и не утверждено крепостями, и того не выкупать, и вперед с монастырями о вотчинах не тягаться. От сего дня, 15 января, на последующее время вотчинникам вотчин своих по душам не отдавать, а давать за них монастыри деньги и села брать наследникам, хотя бы кто и далеко был в роду. А если у кого не будет роду и дальнего, то вотчину брать на государя, а деньги за нее платить из казны. Митрополиту, владыкам и монастырям земель не покупать и в закладе не держать. А кто после этого уложения купит землю или закладную станет за собою держать, то землю брать на государя. А которые теперь закладни за митрополитом, владыками и монастырями, те земли брать на государеж, а в деньгах ведает Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. Которые вотчины княжеские даны прежде, и в тех волен Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. Вперед княженецких вотчин не брать, а кто возьмет без государского ведома, те вотчины взять на государя безденежно. Кто купил княженецкие вотчины, и те вотчины взять на государя, а в деньгах ведает Бог да государь, как своих богомольцев пожалует. У которого монастыря убогого земли будет мало или вовсе не будет, то он бьет челом государю, и государь с митрополитом и боярами, соборно приговоря, устроит монастырь землею, как будет пригоже. Касательно сборов с духовенства в пользу архиереев, собор 1551 года по жалобе новгородских священников отменил праздничный сбор с священника по алтыну, с диакона по 3 деньги. Относительно подвод новгородскому владыке с монастырей и городских священников положено не брать больше прежнего. Как видно, также духовенство помогало епископам при построении и поправке их домов. Так псковский летописец под 1535 годом говорит: «Начали делать двор владычный во Пскове, а священники не пособили ни в чем. Монастыри же все мшили горницы и повалушу склали». Псковское духовенство давало новгородскому владыке корм, когда он приезжал во Псков. По этому случаю под 1544 годом летописец рассказывает следующее. Владыка Феодосий приехал во Псков, и отделились от городских попов, от всех 7 соборов, сельские попы и пригородские, потому что городские попы взяли с них корму больше, чем с себя, и было у них смятение большое. Владыка дал им особого старосту. В 100 главе, то есть в постановлениях собора 1551 года, читаем. В Москве на митрополичьем дворе вечная тиунская пошлина ведется, называемая крестец. Из всех городов архимандриты, игумены, протопопы, монахи, священники, диаконы приезжают по своим делам, и живучи в Москве сходятся на крестец в торгу на Ильинской улице и нанимаются у московских священников по многим церквам обедни служить. К митрополичию Тиуну являются, и знамя у него берут на месяц, на 2 и больше, и пошлину ему дают. На месяц по 10 денег, другие по 2 алтына. А которые не доложа Тиуну станут служить, на тех он берет промыты по 2 рубля, а того не обыскивает, если у них ставленные и отпускные грамоты. Собор определил досматривать наперед этих грамот. Как при заселении дикой земли правительство давало льготы насельникам, освобождало их от податей, так при построении новой церкви архиерей освобождал ее причт от своих податей. В 1547 году пермский вологодский епископ Киприан дал следующую грамоту кирилловскому игумену и братии. Поставили они церковь новую в моей епископии Вологодской. И кто у них у этой церкви станет служить, игумен, поп или диакон, не надобно им платить мою дань рождественскую, ни данские пошлины, ни десятиничьи пошлины, ни недельщичьи, ни конюховое, ни поварское, ни людское, ни явленных куниц с грамотою. К старости поповскому с тяглыми попами они не тянут ни во что, и не судят их мои десятинники ни в чем, приставов своих за ними не посылают, и не въезжают к ним наши недельщики ни зачем. А кто будет чего-нибудь искать на них, то сужу я их сам, а ведают меня владыку Киприана, игумен Афанасий с братью сами собою. Из последних слов видно, что Кириллов монастырь обязался давать владыке известное вознаграждение за потерю доходов снова устроенной церкви. Такую же грамоту дал ростовский владыка Алексей Троицкому Сергиеву монастырю относительно церкви в селе Берлюкове, причем, как видно, церковь не была вновь построена. Вообще монастырям было выгодно освобождать духовенство в принадлежащих им селах от архиерейских пошлинников. Для этого они обязывались сами доставлять владыке следующие ему доходы. Так в 1542 году ростовский владыка Досифей дал грамоту тому же кирилловскому игумену Афанасию. Попы в монастырских кирилловских селах венчают в своих приходах крестьян без знамен нашего знаменщика, а знамена берут в Кириллове, монастыре у казначея, и подать платят казначею, а казначей, собравший эти знаменные деньги, платит нашему знаменщику Белозерскому. Песножский монастырь в 1542 году освободил также духовенство своих сел Дмитровской десятины, отсюда митрополичьих десятников и ведомство поповских старост. Митрополит в своей грамоте обещал судить священников этих сел сам, условием, чтобы они платили известный годовой оброк ему, его десятиннику и заещику. Этот оброк священники привозили сами в Москву, в митрополичью казну, а десятинники и заезжики к ним не ездили и не посылали ни зачем, подвод и проводников не брали. Встречаем грамоты владык относительно поборов самих монастырей. Такую грамоту дал новгородский архиепископ Леонид Старорусскому Козмодемьянскому монастырю в 1574 году. «Давать им дом Святой Софии и мне за мой подъезд и за благословенную куницу, и за все десятиничьи пошлины по новому окладу, всякий год по рублю московскому. Но если случится мне по государеву приказу ехать в Москву, тот год монастырь дает мне подъезд и десятину сполна по книгам». Под 1571 годом летописец рассказывает о ссоре новгородского владыки Леонида священниками за милостыные деньги. Владыка Леонид после выхода всем священникам, старостам, десятским и пятидесятским новгородским велел ризы с себя снимать и говорил им: «Собаки, воры, изменники, да и все новгородцы с вами. Вы меня оболгали великому князю, подаете челобитные в милостыных деньгах, а вам достанется по 6 московок, да диаконам по 4 московки». Не буди на вас моего благословения ни в сей век, ни в будущий. Относительно содержания монастырей по-прежнему встречаем царские ружные грамоты, вкладные грамоты частных людей и царские, которыми до последнего соборного приговора давались в монастыри земельные участки на помин души. Сам царь в 1575 году дал в любимый свой монастырь Кирилла Белозерский, по душе боярина князя Ивана Дмитриевича Бельского, 2 вотчины последнего в Ростовском и Московском уездах. Еще отец Иоаннов дал в этот же монастырь 1000 рублей на покупку села. Сам Иоанн дал 300 рублей на помин своим дочерям Анне и Марье, умершим в младенчестве. Так как на соборе 1551 года было положено, что монастыри не могут без доклада покупать вотчин, то кирилловский игумен с братью в 1556 году били челом о позволении купить вотчину на означенные денежные вклады. Царь позволил им купить землю, но не дороже, как на 2000 рублей, и вне пределов новгородских, псковских, рязанских, тверских и смоленских, также не у князей вотчинных, которым запрещено было продавать свои земли без царского ведома. Если окажется, что монастырь заплатил за вотчину дороже 2000 рублей, то земли отбираются на царя, и монастырь лишается своих денег. Если монастырь купит пустые земли или пустоши и пустое распашет, рассечет, то есть очистит от леса, и людьми наполнит, а старые вотчичи захотят выкупить эти земли, то могут выкупить заплатившие монастырю за хоромы и за пашню. Из этой же грамоты узнаем, что Кириллов монастырь при отце Иоанна и в начале царствования Иоанна имел право торговать 10 000 пудов соли, что приносило ему 600 рублей годового дохода, но потом Иоанн отнял у него это право. От описываемого времени дошло до нас несколько уставных грамот, которые давали монастыри своим крестьянам. Так, от 1548 года дошла до нас уставная грамота соловецкого игумена, святого Филиппа, крестьянам Веремской волости и другим монастырским крестьянам. Грамота начинается так: «Божию милостью Господа нашего Иисуса Христа и боголепного Его преображения и пречистой Его Матери, честного и славного Ее успения, и святого чудотворца Николы, и святых чудотворцев Зосимы и Саватия, я, игумен Филипп Колычев, посоветовавшись священниками, келарем, казначеем, старцами соборными и со всею братью, благословил и пожаловал крестьян своих. Дали мы им свою грамоту уставную, как у них быть старцу-приказчику, старцу-келарю и слуге нашему доводчику, и свои поминки с году на год брать». Относительно взимания этих поминков крестьяне разделяются на 3 разряда. живущие на тяглых дворах, бобыли, живущие особыми дворцами, и казаки. Первые платили земли с луга, сколько за кем было угодье по расчету. Приедет какой казак незнаемый или и прежде живал и захочет в монастырских волостях жить и промышлять, то у которого человека станет жить, и тому человеку идти с ним к приказчику и доводчику, объявить его и заплатить за явку обоим. Захочет казак вон выйти из монастырских волостей, то прежний хозяин опять идет с ним к приказчику и доводчику, объявляет его, причем не платится ничего. А который казак сойдет, не объявясь, и тот человек, у кого он жил, об его уходе не объявит же, то приказчику взять на нем пошлину монастырскую и свою. Если же казак пойдет прочь, а приказчика и доводчика в это время в волости не будет, то хозяин должен явить казака соседям своим. Если же казак сбежит безвестно, то приказчик опрашивает хозяина по крестному целованию, ему верит и не берет с него ничего. Приказчик отправлял должность судьи и брал судные пошлины. Доводчик получал ест, если должен был ехать на правду, то есть следствие. При тяжбах монастырских крестьян с чужими крестьянами доводчик отправлялся к суду, где должен был накрепко беречь монастырских крестьян, поминков и езду с них не брать. Но тот крестьянин, у кого дело, должен вести его и кормить. При выдаче замуж монастырской крестьянки в чужую волость тот, кто выдает, платит приказчику за куницу 2 алтына. Если же брак заключен между крестьянами монастырских волостей, то приказчик берет алтын с князя и княгини, то есть с молодых, а приведут невесту из чужой волости в монастырскую, то взять с молодых 4 деньги московских. Поедут по волостям торговые люди с вином, то приказчик должен запретить принимать их на подворье. Ни сам он, ни крестьяне, ни казаки не должны покупать у них вина, не должны и своего курить. Если же крестьянин или казак купит вина, то платит пеню на монастырь приказчику и доводчику. Если крестьяне или казаки станут между собой или с прохожими казаками играть зернью, то приказчик берет на них пеню на монастырь, себе и доводчику, и выбивает их вон из волости. А станет какой-нибудь казак играть зернью, то приказчик выбивает его вон, а у кого он жил на подворье, на том доправляет пеню. Если приказчик или доводчик обидит крестьянина или казака, то быть ему от игумена в пользе и смирении, и доправить на нем вдвое в пользу обиженного. В 1561 году крестьяне монастырского соловецкого села Пузырева в Бежецком верху били челом тому же игумену, что приказчики монастырские берут оброк и пошлины и дела делать велят не по жалованным грамотам и не по окладу, что приказчик, когда дает хлеба взаймы, берет на сопь на 2/3 и поминки, и если хлеб дорог, то дает хлеб в деньги по торговой цене, а не взаем. Вследствие этой жалобы святой Филипп дал им уставную грамоту, в которой определен оброк. С выйти по 4/4 ржи и столько же овса. На госпожин день по сыру сухому. На покров по 50 яиц, по хлебу и по калачу.